Здравствуйте всем нашим зрителям. Мы в особой программе «Каббала для начинающих». Тема «Йом-Кипур». У нас осталось несколько дней, и мы сейчас хотим понять внутренний смысл Йом-Кипура. Мы будем читать вместе несколько особенных молитв, которые написали каббалисты в честь Йом-Кипура, особенно то, что касается внутреннего. Мы приглашаем вас посылать нам вопросы через КАП-ТВ, и мы будем задавать их в прямом эфире. Итак, Рав Лайтман, мы начинаем Йом-Кипур с особой молитвы, которая называется «Коль Нидрей». И с вашего позволения я хотел бы начать с первого отрывка.
Пожалуйста.
Говорится так. Ешива наверху, ешива внизу. Мы начинаем молиться о преступлениях. Так начинает Йом-Кипур, что преступление, сидение внизу, сидение наверху. О чем говорит вот эта формула?
Только об этом предложении можно рассказывать весь наш урок. Прежде всего, Йом-Кипурим, судный день. Мы говорили уже об этом очень много. Только за этот год мы много очень говорили о месяце Илуль, Рош-Ашана, Йом-Кипурим. Каким образом мы видим это с каббалистической точки зрения? Йом-Кипурим, судный день, как его называют. Но по отношению к чему мы себя судим? Каждый должен понять, что, в общем-то, мы судим себя в отношении того самого условия, которое Творец ставит перед нами. Тора ставит перед нами очень простое условие, когда правилом Торы является «возлюби ближнего своего, как самого себя», и лишь по отношению к этому правилу мы должны себя измерять. То есть то, что у нас есть в нашей жизни здесь, в этом мире, в этой материальной плоскости, в отношениях между нами, в семье, на работе, между людьми, в отношении к любой вещи, которая бы только ни была, Творец говорит так: «Поставьте меня на соблюдать Тору мою, потому что свет, заключенный в меня, возвращает к источнику. Возлюби своего ближнего, как самого себя». Это великое правило Тора, потому что я создал Тору в качестве приправы к злому началу. Все приходит к единой причине, то есть к раскрытию зла в нас. И это вот самое зло в нас нам необходимо постоянно раскрывать по отношению к любви или к ненависти к ближнему, как написано, что означает гора Синай, то есть то место, где раскрылась ненависть, как написано также в книге Зор, когда приходят объединиться ученики, изучающие Зор, ученики Раби Шимона, и тогда в то время, когда они раскрывает зло, раскрывается ненависть между ними. Как же может быть у таких великих людей? Поэтому на высоких ступенях тоже раскрывает ненависть между нами. И поэтому нам необходимо понять, что весь наш расчет, весь суд, весь этот судный день, которым является Йом-Кипурим, это, в общем-то, только по отношению к любви или к ненависти к ближнему. Это то, что Творец требует от нас, чтобы именно по отношению к этому мы измеряли бы себя. И поэтому все наполнение судного дня — это молитва, и поэтому в этих мы должны понять, что от начала судного дня и до его окончания все эти молитвы, это, в общем-то, как мы судим самих себя, как мы в различных образах были преступниками и остались, может быть, пока что этими преступниками, насколько мы хотим приподняться с этой ступени ненависти к ближнему и ощущаем, что мы не способны сделать это собственными силами самостоятельно. Но мы уверены, что если мы попросим, и именно этого мы попросим, то Творец, конечно же, поможет нам в этом и исправит наш эгоизм и переведет нас от ненависти к любви. И именно с помощью этого мы и реализуем это великое правило Торы. Что это означает? То, что при получении этого света, этой силы, то тогда когда Он исправляет нас свыше от ненависти к любви, то мы таким образом удостоимся приближения к Творцу. И, конечно же, с помощью этого мы уже находимся в мире, который полностью является добрым. И все наши действия в этом мире, также и в семье, и на работе, и в здоровье, и во всем. Они, все это тоже будет в порядке, потому что все материальное зависит полностью от духовного. И все, что есть у нас в этом мире, спускается к нам свыше. Как написано, что нет никакой травинки снизу, над которой бы не было ангела сверху, который ударял бы по этой травинке и говорил бы, и приказывал бы ей расти. Но мы должны позаботиться об этом ангеле, потому что от него спускается эта самая сила, а не просить об этой траве. Необходимо просить о связи с этим ангелом, то есть теми самыми духовными силами. И поэтому, когда мы говорим сейчас здесь об этих молитвах, скажем, «Кол Нидрей», «Все заветы», и то, что мы просим снять с нас все эти обеты, то есть, в общем-то, все прошлое, неважно, в каких формах мы здесь были, мы даже не знаем, в общем-то, как необходимо говорить обо всех обязательствах, которые мы давали, и обо всех ограничениях и страданиях, обо всем, что существует. Мы просим лишь, давайте откроем новый лист. Как будто бы все то, что было до этого момента, не существует более. Это то, что мы желаем от Тебя, чтобы Ты сделал бы для нас. То есть, все то зло, но снова, что значит все то зло? То есть, все то зло, которое может прорваться от меня в направлении ближнего, что и называется, что всеми злодеями во мне, всеми преступлениями, которые у меня есть, это лишь по отношению к ближнему и только к нему. Против любви, против заповеди, возлюби ближнего своего, как самого себя, я хотел бы, чтобы они бы все как будто бы не существовали. И, то есть, сделай из меня просто чистый лист. То есть, прежде всего, о прошлом. С этого и начинает судный день. И поэтому эта молитва, думает, что это молитва, которая пришла там от тех, кто были угнетаемы в Испании, в Европе. Нет, это мы, эти самые угнетаемые люди, которые находятся под гнетом нашего эгоистического желания. И поэтому, когда мы действовали, исходя из его давления, мы сейчас просим освободить нас от этого раз и навсегда.
Есть вопрос, мы начинаем вообще с формулы, что мы просим благодаря месту Творцу и молиться.
Это высокие вещи.
Вопрос такой, мы преступники, тогда кто будет молиться, кто будет просить прощения, если не преступники?
Преступники, которые в нас, человек внутри себя включает в себя весь мир. У нас есть немножко праведников. Те праведники, которые в нас, это когда мы пришли к осознанию зла. Когда из этого самого зла мы смотрим на добро, из этого добра мы смотрим на зло. Человек, он постоянно состоит из двух частей. С помощью этих выяснений, с помощью учебы, с помощью нашей работы в группе, с помощью того, что мы желали объединиться вместе, желали прийти к любви к ближнему и достигли того состояния, когда мы видим, что не способны на это. И из этого самого состояния, когда мы желаем, но не способны на это состояние включает в нас и праведника, и злодея. В каждом из нас, когда моя природа является злодеем, ведь я не хочу объединиться с ближним, а с помощью правильной учебы я развил в себе в любом случае то стремление, когда я желаю соединиться. Поэтому из этих двух я и состою. И поэтому мы просим помолиться вместе с преступниками в нас, когда мы просим приподняться над ними. В действительности, молитвы, они очень глубоки, потому что мы не просим об этих злодеях и преступниках, чтобы они исчезли бы, удалились бы от нас. Мы желаем приподняться над ними, чтобы они вернулись бы к ответу. Это и называется, что самый большой герой — это тот, кто превращает своего ненавистника в любящего его. И поэтому все наше стремление заключается в том, чтобы молиться о преступниках. Есть собрание наверху и собрание внизу, то есть Ябини и Амалхут Мирацелут, чтобы мы связали бы их, то есть Кадош Барух Ху, Творца и Шива Шхину, с помощью этого мы способны это сделать, именно с помощью того, что мы состоим из этих двух противоположных сил природы, мы действительно способны прийти к исправлению и объединить их обе вместе. Как добро, так и зло, чтобы они были бы единым целым. И поэтому вся эта молитва, она раскрывает нам врата. И до последней молитвы Нейла это все уже двигается как будто в качестве такого потока единой просьбы.
Может быть, действительно прочитаем отрывок из Кольнидры? Есть ли вопросы интернета? Даниил из Кфар-Сабы спрашивает то, что вы говорили о Кольнидре, все обеты. Вообще, как это? Это творение будет просить у Творца, чтобы простил его?
Нет, мы не просим его, чтобы он простил бы нас. Это лишь словесно, мы так, народ думает, что мы просим прощения. Прежде всего, о чем я должен просить прощения, если не я сам сделал это зло? И Творец сам говорит, я создал злое начало. Ну и все. Так... И он говорит, но я создал также Тору в качестве приправы. И тогда вопрос заключается в том, если я раскрываю то зло, которое он создал во мне, так почему же должен просить у него прощения? Как будто бы он должен у него просить прощения, что он создал меня в таком виде. Но что здесь интересно? То, что мы не пытались привести себя из всех этих возможностей и причин к добру, как бы за это я прошу. За то, что я не способен, то, что я раскрыл. Я мог сделать это самостоятельно, но не способен. То есть после того, как он дал мне добро и зло и возможность самостоятельно сделать нечто, но я увидел, что я не способен это сделать, а именно об этом я и прошу, потому что это приходит уже за мой собственный счет, а не из-за моей первичной природы, когда я нахожусь в собственном эгоизме. Это первое. То есть, скажем так, если мы говорим об этом в группе, это гораздо более просто и понятно для нас, поскольку мы занимаемся постоянно в группе тем, чтобы прийти к любви, достичь любви, как написано, из любви к творениям, прийти к любви к Творцу. И тогда, когда я стремлюсь и ленюсь при этом, снова стремлюсь и снова ленюсь, то здесь уже и присутствует моя работа, где действительно есть очень много всяких состояний, в которых я как будто бы себя не реализовал. Поэтому у меня уже есть возможность из этих самых точек попросить. А иначе мне нет никакого расчета, за счет чего я мог бы... То есть записать эти прегрешения на мой счет, прежде всего, это необходимо. Злодеи в Торе являются великими людьми. Да, пожалуйста.
Тогда почему это так написано, все вот в такой форме, все молитвы? Так что мы согрешили и так далее, прости нас.
Ну, конечно же.
То есть мы это сделаем, прости нас. Это, и поэтому мы не одеваем кожаную обувь и другие ограничения между нами и Творцом. И совсем не между нами и ближними.
Нет, то, что ближний для меня это тоже та же самая сила отдачи. Когда я отношусь к группе, я не отношусь к тебе и к твоему другу, и еще к кому-то другим товарищам. Я отношусь к группе как к месту, где мы раскрываем Творца в связи между собой. То, что написано в заповеди между человеком и Творцом. Это то, что мы выстраиваем. Мы выстраиваем эту связь между собой, там и раскрывается Творец, общая сила отдачи. И поэтому я молюсь, конечно же, этой силе, от которой я ожидаю, что ко мне и придет изменение. Но кому еще? Я ведь не могу молиться товарищам. Они не способны обеспечить мне силы. Я понимаю, что лишь связь между нами раскроет между нами вот эту самую внутреннюю силу, называемую Творцом, силу общей отдачи. Единственную силу, которая действительно существует в реальности и поддерживает все, и все строит. И именно к этой силе я и обращаюсь. У меня есть возможность обратиться к ней. Просто подойти к ней, если я соединяюсь с другими или пытаюсь объединиться с ними в таком виде, что я действительно хочу быть с ними как один человек с одним сердцем, то тогда я и приобретаю эту самую силу, находящуюся в моем усилии, даже если я не пришел к этому самому единству. И поэтому все наши молитвы, они направлены лишь в этом направлении, к этой самой точке. Ты прав в том, что люди не очень-то понимают эти молитвы. Эти молитвы написаны нам для нас, людьми из Великого Собрания. Они находились на очень высокой духовной ступени, но они также и знали, поскольку они были... жили близко к разрушению храма, что очень скоро наступит изгнание, им необходимо сочинить такие обращения к Творцу, чтобы люди, прежде всего, во время изгнания пользовались бы этим, обычной форме, даже если не понимали о том, в чем заключается молитва, в качестве обычая. Но тот, кто желает выйти, то есть приподняться из изгнания к избавлению, то есть раскрыть Творца, то он будет читать и правильно понимать смысл этой молитвы. Для него эта молитва будет... Он просто поймет все эти намерения, заложенные в этой молитве людьми Великого Собрания.
Но есть тогда надо изменить собственное восприятие, получается.
Да, правильно.
А тогда с какой мыслью я должен подходить к этой молитве?
Все наши молитвы, они направлены лишь к одной вещи, чтобы была любовь к ближнему. Потому что, в общем-то, мне дали Тору для того, чтобы прийти к любви к ближнему. И возлюби ближнего своего, как самого себя, это является великим правилом Торы, правилом. Мне дали для этого Тору, чтобы с помощью света, заключенного в ней, то есть силы, заключенной в ней, с ее помощью, я пришел бы к любви к ближнему, и точка. Поэтому у меня есть ненависть, я еще не знаю, но мне необходимо раскрыть ее. Ее тоже раскрывает, эту самую ненависть, с помощью правильной учебы. И потом с помощью правильной учебы и действий в группе, так как нас и обучают, мы должны прийти к любви. Почему в группе? Потому что мы не в состоянии по отношению ко всему человечеству вот так вот разойтись. Как написано, что из двух человек уже может состоять группа. Ну, в общем-то, как Рабби Шимон обучает нас, группа должна состоять из 10 человек, и в таком виде мы приходим к реализации любви. И здесь нет ничего более. То есть, если я собираюсь молиться, я ни на что не получу ответ, но только лишь на эту молитву, на эту просьбу о любви к ближнему. И точка. Ты говоришь, изменение восприятия. Может быть, это изменение восприятия. Ты знаешь лучше меня. Ты пришел из среды тех людей, которые молятся. Да, пожалуйста.
Так, может быть, в свете того, что вы сказали, прочитаем отрывок из молитвы «Коль недре», и объясните нам. Попробуем?
Ну, пожалуйста, давай.
Так, почитай. «Во всех обетах и запретах и клятвах, и заверениях, самоограничениях, наказаниях, обещаниях, которые мы приняли на себя в форме обетов, клятв, заверений и запретов, от одного Йом-Кипура до следующего Йом-Кипура, этого Йом-Кипура, который принесет нам добро, во всех этом я раскаиваюсь, да все они будут упразднены, отменены, недействительны, полностью аннулированы, утратят силу, перестанут существовать, да не будут наши обеты, нашими обетами, запреты наши, запретами, клятвы нашими, клятвами». То есть, еще раз, отменены. О каких обетах тут и запретах?
Обо всем том, что находится внутри моей природы. То, что я раскрыл, когда из моей природы я полностью нахожусь ведь в использовании ближнего, в ненависти к ближнему, в том, насколько мне будет лучше, насколько ближнему будет хуже, я буду ощущать себя лучше, более уверенно. Я постоянно проверяю себя в отношении ближнего. И это не любовь, а ненависть. Я не способен иначе себя вести. И все эти вещи, о них я прошу приподняться над ними. Это, в общем-то, и является моей первой молитвой. Прежде всего, приподняться. И над прошлым я не желаю, чтобы моя первичная природа, с которой я родился и которую Творец создал во мне и развил, чтобы я... Ведь я, в общем-то, в этом не очень-то участвовал. Но та самая часть природы, где я хотел быть хорошим и пробовал, но и не мог, когда я раскрыл не только зло во мне, с которым я родился, это материальное зло, в общем-то, человеческое, но также и то зло, которое я раскрыл в группе, так же, как говорит Манука Кабала, что необходимо прийти в группу и там попытаться прийти к любви, к объединению с другими, и тогда ты раскрываешь также и зло, которое в тебе, ту самую ненависть твою в отношении других, и тогда это раскрывается, иначе ты не знаешь. Знаешь, если ты спросишь человека на улице, он не скажет тебе, что он плохой, он не ощущает этого зла в себе, ведь все думают, что они находятся в любви к ближнему. Вопрос лишь в том, находятся ли они, если они находятся в любви к ближнему, почему же им тогда не раскрывается Творец? Ведь любовь к ближнему является тем самым кли, тем самым местом, где раскрывается Творец в человеке. И выходит так, что мы просим, чтобы Он освободил нас от того зла, с которым мы родились, которое действительно относится к Нему, к Творцу, и также от того зла, которое я раскрыл с помощью собственной работы при объединении с другими, когда я пытался самостоятельно отменить это зло, и тогда я здесь прихожу к большому разочарованию, потому что я вижу, что я не способен ни на что. То есть судный день, Йом-Кипур, это особое состояние в том, что я очень желаю освободиться от этой самой ненависти. Я знаю, что я самостоятельно уже не способен на это. То есть прийти к такому решению. Это является длинным путем, потому что мы всегда думаем, что мы действительно способны преодолеть себя, сделать что-то. И также, если как результат этих усилий у меня есть уверенность и вера в то, что если я попрошу правильно, я действительно получу помощь и исправление. Да.
У нас есть вопрос Дага из Индианаполиса. Как я могу знать, что прощают вообще преступнику, который скрывается во мне?
Результаты? Мы всегда результаты. Ведь Творец, Он действующий, а мы являемся Его действием. У нас есть также эта песня, как материя в руках, материал в руках Создателя. Поэтому мы видим это согласно нашему материалу, насколько наш материал изменяется при помощи света, возвращающего к источнику. Согласно этому я это и вижу, не согласно чему-то иному.
Можно прочитать, если хотите, песню Рабаша.
У нас есть в интернете музыка об этом. Тот, кто желает, может послушать все эти самые песни. Конечно, так.
Давайте прочитаем первый куплет, который поет Рабаш. И так как глина в руках воятеля, он может сжать, может расширить, так и мы в твоих руках. Это милосердие. И вообще...
Да, там есть множество всяких слов, но в основном, то есть, конечно, Творец, или же Свет, или же Сила Отдачи, Сила Любви, Добрый Творящий Добро, он, в общем-то, является единственным, кто действует, и нет никого, кроме Него, кто бы еще действовал. Но наша работа и возможность просто управлять им. У нас есть такая возможность, и мы к этому должны прийти, к реализации этого условия. И победили меня сыновья мои. Победили меня сыновья мои. То есть мы способны постоянно, так же, как и маленький ребенок у нас в нашем мире, и он является главой семьи, определяет просто все, и вся семья крутится вокруг него. Так и мы должны понять, что мы способны быть сынами Творца. И если мы правильно просим, но просим правильно, то тогда мы ускоряем время, мы ускоряем его действия. И он действует уже просто согласно нашей просьбе. И это то, что, в общем-то, нам необходимо сделать. И здесь нет ничего особого, но каждый действительно способен сделать это. Это то, что мы изучаем. Поэтому наука Каббала и дана нам, что мы способны попросить у Творца, потребовать от Него исправлений на том пути, который уже изначально. Таким образом, простирается перед нами. Этот путь является любовью к ближнему, а затем любовью к Творцу. И ведет нас к вечной жизни, которую мы должны постичь здесь, в нашем мире, здесь и сейчас. И поэтому Йом-Кипурим является таким великим днем не по той причине, что мы способны получить в этот день прощение и искупление, обещание лучшей материальной жизни. Конечно же, это не так. Мы видим, на протяжении всей нашей истории этого не происходило, поскольку мы не просим того, для чего Тора предназначена и к чему Творец прислушивается. Здесь есть закон, который невозможно приступить, поскольку только те потребности, которые должны исправиться, которые являются потребностями в направлении любви и объединения между всеми, лишь такие потребности могут прийти к исправлению. Да.
В Йом-Кипур многие люди пойдут в синагоги, есть много синагог, и будут молиться, будут просить доходов, здоровья, долголетия. А вы говорите, что все, что им надо протеть, это любить ближнего.
И отсюда у них будет и заработок, и долголетие.
Почему же это напрямую не написано в молитве? Извини, что я не любил товарища, извини, что я люблю, не люблю всех остальных.
Кто бы тогда не ходил в синагогу? Ты что, этого не понимаешь? Ведь люди Великого Собрания, они создали эту молитву особенным образом, потому что они поняли, что мы должны раскрыть, мы выходим в изгнание, в очень длительное изгнание, почти 2000 лет. И это изгнание является очень тяжелым, со всякими великими проблемами и угрозами, когда наша эгоистическая природа предала нас и поставила все человечество против нас. Ведь все это приходит в качестве равновесия сил, добра и зла, когда Творец находится над ними. Но в любом случае, несмотря на то, что все это укоренено во мне, и нет никого кроме него, как фараон, так и Творец, так же и Билам, и Балак, и Гитлер, и против этого и все наши святые. Но в любом случае, мы должны были пройти через все эти изгнания, через 4 изгнания, и они действительно знали, что во время этого последнего изгнания в отношении предыдущих изгнаний, в которых мы находились, последнее изгнание является полным отрывом от духовного, от Творца, от высшей силы, когда мы вообще не знаем, где же мы находимся, мы оторваны от духовного. И поэтому они написали это именно в таком виде, чтобы человек попросил бы, как будто бы о материальной жизни. И это пока что даст ему стремление ходить в синагогу, и поддерживать Тору, и платить за это. Тора для него является книгой Торы, находящейся в специальном шкафу. Это является такой формой в изгнании, в котором мы должны существовать, пока мы не приподнимаемся из этой формы существования к святости. Необходимо понять это, согласиться с этим. Весь этот порядок определили нам великие каббалисты, которые вместе с нами находились на протяжении всех этих 1000 лет изгнания. И поэтому эта формулировка молитвы является правильной. И то, что народ идет и просит о тех вещах, которые человек должен просить о них, ведь он так ощущает себя, это тоже является хорошей вещью. Это вот такая еще форма молитвы в изгнании пока что. Но в любом случае, такова эта молитва. И отсюда постепенно человек растет, в нем пробуждается точка в сердце, точка объединения с Творцом. И тогда он начинает спрашивать и начинает понимать, что не об этом следует просить, что Тора дана действительно не для этого, и Творец не делает нам плохо. Он хочет лишь, чтобы мы действительно захотели бы истинного исправления.
Мы читаем в Йом-Кипур также о грехах, которые мы совершили. Я хочу прочитать список, а потом спросить. Так мы раскаиваемся и просим прощения за грехи. То, что мы согрешили в обмане, и то, что мы совершили кровосмешение, о том, что мы обманывали, брали взятки, ненависти. То есть, с одной стороны, мы говорим, что глина в руках ваятеля, с другой стороны, мы совершаем грехи, и вы говорите, что мы должны что-то раскрыть. Можете ли вы нам объяснить процесс момента, когда человек раскрывает грехи, как он просит, как это вообще действует? Процесс исправления.
Я не думаю, что стоит человек, который не проходит через все эти вещи в действии, в группе, при изучении науки каббала, для него эти вещи, он в любом случае далек от этого. Давайте сделаем это просто. Творец говорит, я создал злое начало. Откуда мы вообще знаем это злое начало? Откуда я знаю вообще эту природу? Но мне необходимо заниматься наукой каббала, потому что она приносит мне свет, возвращающий к источнику, она является внутренней частью Торы, то есть свет, заключенный в ней, и поэтому я с помощью правильной учебы в группе в самореализации правильным образом в отношении любви к ближнему, то, что называется у нас любовью к товарищам, я раскрываю всех этих злодеев в себе, все эти злые качества. Ты говоришь так, конечно же, это создал Творец, так что же тебе следует попросить? Я прошу освободиться от них. Когда я действую в группе, я раскрываю, что эти самые вещи, они являются тем, что мешает мне объединиться. Поэтому я и прошу, удали от меня все это. Это не важно, что он их создал. Главное это то, что насколько сейчас я желаю приподняться над этой самой природой.
Что я выигрываю посредством этого желания. Я обнаружил, что он сделал меня плохим, и прошу избавить меня.
Удали зло. Это не называется, что сотри зло, но приподними меня над ним, над этим самым злом, чтобы я смог бы управлять им. Чтобы я во всех этих самых плохих вещах смог бы превратить их в хорошие вещи, когда ангел смерти превратится в святого ангела. Когда... из всех этих плохих, чтобы все эти плохие стремления превратились бы в хорошие, потому что все зависит от моего намерения, каким образом я их использую, все эти стремления, их дали мне преднамеренно в плохом виде, чтобы я бы их превратил в хорошие.
Работа по преобразованию,
правильно,
это новая работа.
Правильно, я раскрываю, насколько я способен их превратить, но свет должен засветить мне, когда он не светит на мои плохие качества, то тогда я и вижу, что они являются плохими. Как написано, в свете твоем увижу я свет. И тогда я желаю и прошу превратить их в добро. Не стереть. Наш эгоизм, он лишь выходит из предыдущего использования, начиная использовать его в противоположном виде, ради пользы ближнего. И тогда, в общем-то, это то, что я и строю. Здесь нет ничего, кроме разочарования и просьбы об исправлении, когда ангел смерти станет святым ангелом вместо противоположной формы Творцу, который я раскрываю, в которой находился, чтобы у меня была бы форма подобная ему. Подобный ему называется Адамом, то есть подобным ему.
Есть также и просьбы, то, что мы просим у Творца. И мы говорим так. Известная молитва «Наш Отец и Царь». Я прочитаю несколько строчек. В конце мы говорим «Наш Царь и Учитель, сделай это ради Твоего имени, Ты, великий герой, наш Царь. Прости нас, избавь нас, потому что мы ничего не делали, смилостивись над нами». Поэтому что мы просим у Творца?
Он делает с нами эту, сделает с нами эту просьбу, сделает с нами эту справедливость. Спаси нас. Мы просим высшую силу, которая создала нашу природу, создала нас, когда, в общем-то, она и управляет, и исполняет все. В природе нет больше ничего, кроме единой силы, которая создала нашу материю и управляет ей. Мы желаем, чтобы эта самая сила была бы за нас. Что это значит? Чтобы я мог бы управлять собой с помощью его силы. Моя материя — это просто желание насладиться. Я получил свое желание, свое желание получать в противоположном виде, чем Творец, с помощью света, которого я требую от него, я превращаю использование своей материи из получения в отдачу, от желания насладиться самому в желание насладить ближнего. И вот этот вот переворот, который я совершаю, в этом заключается вся моя работа. У меня нет сил для этого. Мне необходимо лишь осознать плохую форму, которая во мне есть, и попросить превратить ее в хорошую, в добрую форму. Но в пути, когда я проверяю плохую форму, которая у меня есть, я проверяю все пространство в себе, в различных его страшных формах, насколько я хочу навредить, использовать ближнего и всех остальных, и все остальное, я раскрываю все формы, противоположные Творцу. Я получаю от него силу света, и с помощью этого я исправляю все эти плохие формы в хорошие, в противоположные им. Я как бы, как перчатка, просто как перчатка переворачиваю себя в нечто противоположное. Это и называется противоположность свойств у нас в науке Каббала. И тогда я достигаю той формы, когда я подобен Творцу, формы отдачи и любви, и поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя, это, в общем-то, является общим законом, к исполнению которого мы и должны прийти. И в этом заключаются все, об этом все просьбы. И, конечно же, если я прошу именно об этом, то тогда все вещи, и пропитание, и жизнь, то, что называется, и удача, и все остальное, все будет в порядке. Потому что все, что есть в этом мире, конечно же, все это спускается из духовного мира. И если я прошу об исполнении общего закона, то, конечно же, все мои частные, маленькие состояния в этом мире придут в полный порядок. Да.
У нас есть вопрос Йосифа из Тель-Авива. Он спрашивает, почему мы просим у Творца, чтобы он сделал ради него, Творца?
Ради него означает ради свойства отдачи, ради свойства любви. Это является Творцом. Творец — это не какой-то образ, это не какая-то личность, к которой я обращаюсь. Не дай Бог, это не какой-то идол или картина. Творец — это свойство. Свойство. Свойство любви и отдачи. Сила любви и отдачи, которая существует и все постоянно выше времени. И я обращаюсь к этой силе, находящейся в природе, которая скрыта от нас, лишь для того, чтобы я обратился бы к ней, чтобы я захотел бы использовать ее правильным образом, чтобы она сделала бы меня подобным ей.
Но вот то, что Моше читал, здесь нету меня. Если я правильно понимаю вопрос, то я обращаюсь к этой силе для того, чтобы он сделал ради этой самой силы?
Нет. Я обращаюсь к этой самой силе, чтобы получить от нее исправление силы, чтобы я сделал бы себя подобным ему. Поэтому я облачаю на себя ту же самую форму, которая есть у него. Давайте нарисуем. Ну вот я, скажем, представляю себе некое желание. На это желание у меня сейчас, скажем, есть выражение ненависти. Оно выражается ненавистью, любовью к себе. Любовь к себе. И все. А я желаю притянуть к себе силу для того, чтобы вместо любви к себе облачить на себя иную форму, которая называется любовью. Любовью. Любовью к ближнему. Любовью к ближнему. Так как же это сделали? Лишь только с помощью света, возвращающего к источнику. Это называется Ормакиф, окружающий свет. Или же Тора, неважно, как это называть. Поэтому вся моя работа заключается в том, чтобы раскрыть то, что я полностью нахожусь в этом желании. Это желание, оно изначально присутствует в первой своей форме, которую я сейчас раскрываю. То есть это желание во мне, оно эгоистично. Это мой эгоизм. Мое эго, и я хочу прийти к чему-то противоположному, то есть в форме Творца. Если я облачаю это на себя, тогда я называюсь Адамом. Почему Адамом? Потому что я думе, подобен Творцу. В общем-то, я не делаю ничего, кроме того, что превращаю каждое свойство в себе в противоположное ему, как плохую силу. Сейчас у меня будет в таком же виде сила добра. И насколько я продвигаюсь все больше и больше, я все больше и больше раскрываю собственное зло и превращаю его все более и более в добро. Да.
Я только не понимаю этот механизм. Творец сделал меня вообще таким неправильным, вообще дословно задолбанным.
Для того, чтобы ты захотел бы исправить себя, перевернуть себя. От тебя большего и не требуется, кроме различать между двумя этими состояниями и предпочитать добро злу. Да. Действует здесь, конечно же, он. Ты, в общем-то, являешься ощущением, которое должно родиться между этими двумя формами, которые он здесь установил. Ты являешься результатом его действий. Да.
Мы в молитве Минха в Йом-Кипур обычно читаем историю пророка Йона, которому дали задание, миссию дал Творец.
Это очень дорогая часть в судный день.
И я хотел спросить, какая связь вообще всей этой истории, истории побега от ответственности, все то, что мы сейчас произнесли вот в нашей программе?
Ну, эта вещь является очень важной, главной. Не просто так в народе есть такой обычай платить много денег за эту молитву, и считается, что люди богатеют при этом. Мы понимаем, в чем заключается богатство. Богатство в том, что человек приходит к большому исправлению. Так почему же здесь в этой молитве это голубь раскрывает? Это не просто. Йона — это не просто человек. Он обращается к нему: иди исправь людей в городе Нинве, потому что они являются преступниками, и ты можешь пойти исправить их, посмотри, на каком уровне он, видимо, находится. Человек, приходящий к уровню Творца, обращается к нему. Мы не рассказываем здесь просто рассказы детские. Мы говорим о каббалисте, который находится на большом, настолько большом уровне, и в его силах, видимо, есть возможность исправлять души. Но он почему-то убегает от этой самой ответственности, он не способен на это, не желает, боится, он хочет убежать от Творца. Представьте себе вообще, какую это особую ситуацию, это особое состояние. В конце концов, после всех этих событий многих, он действительно понимает, что он обязан исполнить этот приказ, эту заповедь, и он приходит в город Нинве, исправляет их, а иначе Творец говорит, что он их просто уничтожит. Почему мы читаем об этом, в общем-то, это согласно указу каббалистов, людей Великого Собрания, создавших для нас все эти молитвы, потому что у нас нет в такой великий день не о чем говорить, кроме как о любви к ближнему, о любви к творениям, возлюби ближнего своего, и привести всех к той же самой ступени объединения между нами, и между нами и Творцом. Когда возврат к Творцу, что называется, приподняться до уровня Творца, это истинное намерение этого. Когда истинное исправление всего человечества, оно возложено на нас. На нас оно возложено здесь. В таком именно виде нам передали этот великий посыл каббалисты. Когда, в общем-то, это то, что ты должен сделать, ведь это является апогеем всей твоей просьбы исправления, которое должно произойти. Когда ты должен достичь того состояния, как написано, и придут ко мне все народы, потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Когда мы должны будем исправить все человечество. И когда народ Израиля должен стать светочем для всех народов, и мы ответственны не только за то, что исправим или не исправим самих себя в любви к ближнему, в братской любви, когда мы упали с этого уровня, когда мы находились на нем во времена храма, когда упали из братской любви к беспричинной ненависти, мы сегодня сами должны приподняться от ненависти к своим братьям, к братской любви, с нашей высоты, с братской любви, мы должны привести, передать всему миру это исправление, а не быть подобными этому пророку Йоне, который убежал от этой ответственности, и нам именно об этом и напоминает нам этот рассказ о нашей обязанности по отношению ко всему миру, каждому. Мы должны понять, как нам объясняет также книга Зоар, что именно от этого зависит и все состояние антисемитизма в мире, которое будет усиливаться еще и раскроется лишь по той причине, что мы не исполняем заповедь Творца в отношении всего мира, когда недостаточно нам лишь кричать о любви и объединении между собой, но мы должны заботиться обо всем мире, чтобы он пришел бы к этой общей взаимной любви, и тогда все будут в качестве кли для раскрытия Творца. И поэтому это и является центральной, самой главной точкой судного дня. То есть нам необходимо понять, что исправление всего мира — является тем самым требованием, которое должно находиться в сердце каждого. И если он понимает это является признаком того, что он действительно в судный день просит о том, чтобы правильную просьбу, на которую Творец ответит. Если мы просили бы этого, то мы действительно получили бы ответ на это. А иначе, пока мы придем к этому, но в любом случае необходимо понять, Творец отвечает лишь на те самые просьбы, которые находятся на пути к той цели, которую он установил, а не к тем целям, которые нам представляются.
Так вот эта просьба за весь мир, это очень такое продвинутое, очень высокое состояние. И тогда получается, что пока мы не приходим к этому, в этом наш грех.
Да, конечно же. Если мы отстаем по времени, ведь у каждого момента, каждой секунды есть особая мера развития, в которой мы должны находиться. А если мы еще не достигли этого, то, конечно же, мы еще находимся в отставании. Это отставание уже оно по нашей вине. Мы уже получаем за это наказание.
Нас спрашивает Давид из Иерусалима, что имеется в виду, что у пророка Ионы были силы исправить души?
Ну, я не могу сейчас в это влезать. Это уже, каким образом, одна великая душа, как пророк Иона. Пророк, то есть тот, кто говорит с Творцом, то есть находится на уровне, что он видел, говорил, слышал. Это уровни духовного соединения, духовной связи. Это не означает, конечно же, какие-то там разговоры или слух материальные. Но когда мы говорим об этих самых уровнях, это необходимо научиться. В Талмуде Десятисферот мы можем отметить эти ступени. Ну что нам это поможет? Что ему поможет, этому Давиду из Иерусалима? Необходимо прочувствовать это. Что означает, что я разговариваю с Творцом? Это называется, что я дохожу до той ступени, когда Творец в раскрытой форме проявляется во мне, раскрывается во мне на уровне разговора. Разговор — это уже свет хохма. На уровне свет хохма есть там всякие огненные звери, есть в этом раскрытии свет хасадим и свет хохма. Здесь говорится об очень высоком раскрытии, которым является раскрытие света хухма. Это высшая сила. Да.
У нас есть еще фрагмент, когда мы произносим судный день, его приготовил Бацулям. Так называется «Прости наши действия». И мы хотели бы услышать у вас, что это значит. «Прости своими действиями и порадуйся своими действиями». И мы оправдываем тебя, и пусть посвятит Господин все свои действия, святостью своей осветил ты нас, потому что ты прекрасней всех.
Мы в судный день как будто бы проходим через три ступени. Это прощение, искупление. Самая высшая ступень, к которой мы приходим, это когда мы достигаем до состояния, когда мы можем оправдать Творца за все, что Он с нами сделал, потому что мы видим результаты этого. Мы способны говорить о каждой из душ, насколько она прошла через все это в прошлом, и теперь превращает все свои умышленные прегрешения и непредумышленные в заповеди, то есть в действия, направленные на отдачу, насколько все наши желания в душе, они все были с намерением ради себя. Душа, ведь душа каждого из нас, она включает внутри себя 613 желаний. Это, скажем, моя душа, и в ней находится 613 желаний. Все эти желания, они с намерением ради себя. Я хочу получать желание ненависти, любви к себе. И тогда Что означает выполнить заповедь? На все эти 613 желаний необходимо сделать противоположное намерение, то есть использовать каждое желание с намерением ради отдачи. Это и означает, что мы превращаем ненавистников в любящих нас. То, что я превращаю себя в нечто полностью противоположное, то есть сделаю из себя, когда здесь есть все формы фараона и всех злодеев, из этого самого злодея я делаю праведника, если я превращаю все это в отдачу. И поэтому, как же мы становимся праведниками? Прежде всего, нам необходимо раскрыть. Первое, это вот злодеи в нас. Это означает время подготовки. Прежде всего, к этому. А затем, когда мы уже приходим к злодеям в нас, мы приходим к просьбе о прощении и к искуплению. То есть я прихожу затем к исправлению Хафец Хес, это отдача ради отдачи. Когда я приподнимаюсь над собой и не желаю использовать все эти плохие желания абсолютно. То есть вначале первое — это раскрытие зла. Второе, это уже не делать своему товарищу того, что ненавистно тебе. То есть быть в состоянии хафец хэзет, быть нейтральным. Я не хочу никого трогать, не хочу никому причинять зла. Я совершаю сокращение на собственные желания. И третьим является то, что я и ненавистника своего превращаю в любящего меня, потому что я достигаю любви. Здесь я называюсь просто праведником. А находясь в любви, я называюсь уже полным праведником. Вот так мы и продвигаемся с помощью этих трех этапов. И вот на этих трех этапах мы и говорим о них в Йом-Кипурим, в судный день. Да, пожалуйста.
Есть вопрос Дор из Хайфы. Говорится, чтобы все завершилось хорошей записью. В чем это смысл духовном?
Окончательная запись, хорошая запись, это то, что мы получили от высшей силы возможность произвести запись. Запись имеется в виду печать Творца, это истина, это его печать. От алиф до таф и мем в середине. От начала и до конца, а здесь вот сила бины, сила отдачи, когда она и связывает два этих края. И когда мы приходим к состоянию, когда во всех наших действиях, во всех наших ощущениях, во всем, что мы сейчас находимся, и будем идти далее, и будем делать далее, чтобы все это было бы с помощью его печати, то есть с помощью силы бины, бина называется Элуким, когда с помощью этой силы, лишь с помощью этой силы мы будем идти вперед. То есть с этого момента и далее человек начинает быть совершенным праведником. Что значит праведником? То есть находится в полной любви к ближнему без всякого расчета ради себя. Да.
Есть вопрос от Мера из Герцли. Какое отношение науки Каббалы вообще к обычаю искупления?
Ну, это просто обычай. Прежде всего, так же, как и все остальные обычаи. Необходимо понять, что обычай об этих искуплениях, он очень спорный. Есть многие против него. Есть те, которые совершают его не с помощью жертвоприношения петуха, а с помощью денег. Этот обычай капорот. Каббалисты в любом случае, по крайней мере, Баал Сулям и Рабаш, они исполняли его. Как и весь народ. То, что мы исполняем все эти обычаи вместе с массами, ведь мы понимаем, что с помощью материального исполнения без намерения, как написано, заповедь без намерения, как тело без души, это мертвая вещь. Если я не исправляю намерение, ведь здесь вот мне необходимо произвести 613 намерений. Если я их не задействую, то все мои действия, они абсолютно бесполезны. Но в любом случае есть еще условия. Если мы совершаем вместе с массами некие действия, в любом случае мы включаемся вот в эти самые массы, и эти массы постепенно тоже пробуждаются в нас, пробуждаются вместе с нами в этих сущностных вопросах о цели жизни, даже в тех самых действиях, которые они исполняют. И поэтому нам стоит участвовать и находиться в этом. Поэтому и мы по крайней мере, та самая часть наших учеников, которая находится в исполнении всех этих материальных действий, мы это исполняем, конечно. Эти обычаи мы соблюдаем. Вообще обычаи — это как в качестве культурного наследия народа. И очень важно, чтобы мы исполняли бы эти рамки. И надеюсь, что из материального исполнения мы когда-либо все вместе придем к духовному исполнению, так же, как это было когда-то, до разрушения храма. Да.
В продолжение того вопроса, как мы задали, так вот, запись. Это на замыкающей молитве. Что такое за последняя молитва замыкания?
Ну, это понятно. Это то, что означает врата слез, когда мы говорим об этом также и в судный день, и вообще. То есть, если человек понимает, что все врата закрылись, кроме врат слез, то он действительно достигает состояния, когда он просит, а Творец ему отвечает. Что это значит? То, что если человек просит в своей жизни всяческие вещи, я хочу быть здоровым, успешным, богатым, и управляющим, и транжирой, и красивым, неважно чем. Творец просит всего того, что ему кажется признаками успеха. И тогда со всеми собственными просьбами он обращается к Творцу. А теперь даже самый нерелигиозный, даже самый светский человек, это не важно. Мы постоянно, все наши потребности направлены к свету, то есть к тому источнику, который нас создал. И поэтому постепенно, на протяжении времени, на протяжении жизни и всех кругооборотов, мы начинаем выяснять, что все эти самые действия, они просто являются пустыми молитвами, молитвами, от которых нет никакой пользы. И поэтому, когда мы раскрываем то, что мне действительно необходимо молиться лишь о любви к ближнему, это то, что Творец, о чем Творец сказал мне, что вот это является источником, что вы должны быть как один человек с одним сердцем, что так вы получите силу Тора, именно так вы приподниметесь наверх. И никакого другого, ничего другого я не хочу от вас слышать, если я в конце концов прихожу к этому, не только слышу, но у меня это уже все запечатляется в сердце, это называется, что я прихожу к вратам слез, и тогда я раскрываю, что действительно я не получил никогда никаких ответов на собственные просьбы, но в общем, то, что я не получал этих ответов, они сейчас дали вот мне вот это, в этой правильной последней молитве силу к объединению и любви к ближнему, возлюби ближнего своего самого себя. Именно этого я прошу, и тогда я получаю ответ с помощью этой молитвы Нейла, заключительной молитвы.
Но у нас осталось 2 минуты, если можно, то можно подвести итог всему Йом-Кипуру, то, что называется на следующем году в отстроенном Иерусалиме. Что это за выражение это? В чем смысл?
Ну, этот, есть много действий, которые там делают. Выстроенный Иерусалим называется совершенным городом, то есть Малхут, соединенная с Биной, это сила моего желания, все мое желание, которое приобретает свойство отдачи, то есть Бины, и совершенные, то есть я прихожу к собственному кли, к своей исправленной душе, подобной Творцу, с помощью того, что она превращается в отдачу и в любовь в отношении всех. Это и является желаемым результатом судного дня. Я надеюсь, что мы придем к этому. И хорошего всем поста.
Мы встретимся на нашей следующей программе. Спасибо, до свидания.